Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. В боях на юге Ливана ранены 7 израильских солдат. Известный ученый Оскар Кайбышев приговорен к 6 годам заключения условно. Международная амнистия признала узниками совести 4 белорусских оппозиционеров. В боях на юге Ливана во вторник были ранены 7 израильских солдат. Как сообщает корреспондент Радио Свобода со ссылкой на командование, убиты 30 боевиков Хизбаллах. Ударом израильской авиации и артиллерии подвергся ряд населенных пунктов на юге Ливана. Погибли по меньшей мере 6 мирных жителей. Боевики Хизбаллах снова подвергли обстрелу север Израиля. Ранены 2 человека. Израиль продолжает наносить авиаудары по южным пригородам Бейрута. Франция предлагает внести изменения в проект резолюции Совета безопасности ООН по израильско-ливанскому конфликту. Париж готов принять во внимание требования арабских государств и Бейрута о выводе израильских войск из Ливана. Последние годы Южный Ливан находился под полным контролем группировки Хизбаллах. Ливанские власти выразили готовность направить 15 тысяч военнослужащих в зону, приграничную с Израилем, как только оттуда уйдут израильские подразделения. Говорит представитель Ливана при ООН Тарек Митри.
Решение об этом было принято единогласно Кабинетом министров. 2 члена кабинета, представляющие Хизбаллах, также проголосовали «за». Для нас абсолютно очевидно, что в стране царит единодушие, которого, возможно, не было прежде. Единодушие по вопросу. Ливанской армии должен быть предоставлен шанс выполнить долг, взяв на себя ответственность.
Это был представитель Ливана при ООН. Вот как отреагировал на предложение Бейрута премьер-министр Израиля Эгуд Ольмерт.
Честно будет сказать, что мы рассматриваем это предложение. Оно выглядит безусловно интересно, и мы изучим его со всей внимательностью.
Это был Эгуд Ольмерт. Верховный суд Башкирии приговорил ученого Оскара Кайбышева к 6 годам заключения условно. Директор Уфимского НИИ проблем сверхпластичности металлов признан виновным в незаконной передаче Южной Корее технологий двойного назначения. В течение 3 лет Кайбышеву запрещено занимать руководящие должности в научных учреждениях. Кроме того, суд обязал ученого выплатить более 3,5 миллионов рублей в пользу НИИ, который он возглавлял. Кайбышев свою вину не признал. Вот как он прокомментировал приговор в интервью «Радио Свобода».
Оказано беспрецедентное давление на судью. Он вынужден был все их вещи поддержать, вплоть до запятой. Вчера они, председатели Верховного суда, 3 часа держали ФСБ, пока, так сказать, не добились вот этого решения. Получилось полгода потеряно зря, потому что ведь были свидетели, которые все показывали. Машина тут, вот эта ФСБшная, она здесь все работала. Вот и все.
Сказал Оскар Кайбышев. Со дня взрыва в подземном переходе московского метро на станции Пушкинская прошло ровно 6 лет. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
За 6 лет следователям так и не удалось выяснить, кому и для чего потребовалось взрывать переход. В первые дни после случившегося активно обсуждалась версия теракта, однако очень скоро от нее отказались. И все чаще стали говорить, что взрыв стал результатом конфликта за право торговать в этом переходе. Однако спустя 6 лет прокурор Москвы Юрий Семин, отвечая на вопросы журналистов о ходе расследования этого происшествия, неожиданно вновь заговорил о чеченском следе.
Ну, дело у нас по Пушкинской, я знаю, хорошо, прошло много лет, оно еще живое, хотя, на мой взгляд, исполнители уже вряд ли живые. Есть у нас такая информация, наверное, все-таки это было, скорее всего, связано с чеченским следом.
8 августа 2000 года в результате взрыва погибли 13 человек, 7 из них скончались на месте, 6 в больницах от полученных ран и ожогов. Более 100 получили ранения. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода». Новости.
Международная амнистия признала узниками совести 4 активистов белорусского оппозиционного объединения «Партнерство». Как сообщает корреспондент «Радио «Свобода», правозащитная организация призвала немедленно освободить Тимофея Дранчука, Николая Стрейка, Эниру Броницкую и Александра Шалайко. 4 августа суд в Минске приговорил их к различным срокам тюремного заключения. Все 4 были арестованы в феврале. КГБ Белоруссии утверждает, что они готовили захват власти. Незарегистрированное объединение «Партнерство» было создано для наблюдения за выборами президента Белоруссии. В Южно-Казахстанской области диагноз ВИЧ-инфекция подтвержден у 10 детей. Анализы еще 5 проверяются. С подробностями корреспондент Радио Свободы Сергей Козлов.
В Чимкенте начаты масштабные поиски ВИЧ-инфицированных граждан и вирусоносителей. Несколько расследований происшествия, проводившихся в Южном Казахстане в последнее время независимо друг от друга, специальными комиссиями Минздрава, прокуратуры и областной администрации окончились безрезультатно. Ни источника, ни способа заражения детей точно до сих пор не установлено. Появилось несколько версий произошедшего. Минздрав считает, что, скорее всего, заражение вызвано несоблюдением санитарно-гигиенических норм и режима стерилизации инструментов в больницах Чимкента. Прокуратура установила, что нескольким реципиентам вводили донорский раствор из одного и того же флакона. А комиссия областной администрации выяснила, что 2 родительницы зараженных детей так и не были проверены на ВИЧ-инфекцию и, бросив новорожденных в роддоме, скрылись в неизвестном направлении. Сергей Козлов для Радио Свобода, Алматы.
В Турции крупнейшая вспышка конго-крымской геморрагической лихорадки. С начала года зафиксированы более 242 случаев этого заболевания. 20 человек скончались. Конго-крымская геморрагическая лихорадка – опаснейшая болезнь, возбудитель которой передается через укусы клещей или через кровь и мокроту больных людей. Вакцины против нее нет. Дания требует экстрадиции живущего в Германии бывшего офицера СС. Речь идет о Сороне Кане, которого обвиняют в убийстве журналиста в Копенгагене в 43-м году, когда Дания была оккупирована гитлеровскими войсками. 84-летний Кан, уроженец Дании, женат на немке и имеет немецкое гражданство. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Верховный суд Башкирии вынес обвинительный приговор уфимскому ученому-физику Аскару Кайбышеву, обвинявшемуся в незаконной передаче технологий двойного назначения южнокорейской компании. Ученый приговорен к 6 лишения свободы условно с испытательным сроком в 3. Ситуацию обсуждаем с Эрнстом Черным, координатором Общественного комитета защиты ученых. На прямой телефонной связи у нас Юрий Гервис, адвокат Аскара Кайбышева. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Первый вопрос к Эрнсту Черному. Удовлетворены ли вы вынесенным ученому приговором?
Знаешь, трудно прям так сказать, удовлетворен или не удовлетворен. Ученый осужден, хотя не оказался за решеткой, и этим мы, безусловно, удовлетворены, понимая, что на самом деле, конечно же, он мог оказаться и за решеткой. Силы, которые были брошены против вот этого человека, они были достаточно серьезными. Но, тем не менее, я вот сегодня разговаривал со Аскаром Крамчем. Он достаточно бодр, он полон энергии, вообще он человек достаточно энергичный, и сегодня он считает, что он будет продолжать борьбу за справедливость и будет настаивать на пересмотре его дела в Верховном суде Российской Федерации.
Тот же вопрос задаем Юрию Гервису, он у нас на прямой телефонной связи, это адвокат Аскар Кайбышева. Какие дальнейшие шаги намерены предпринять защита ученого? Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, Эрнст Исакович уже сказал по поводу шагов. Вот. Естественно, что у нас удовлетворения приговора нету в том плане, который вкладывается в это понимание всеми людьми, поскольку осужден невиновный человек. Есть радость того, что, в общем-то, государственная машина принуждения не стала применять максимальные методы воздействия в отношении заслуженного ученого и ограничилась условным наказанием. Но, в общем-то, весь тот приговор, который состоялся, и все то судебное разбирательство, оно должно было иметь совершенно другие последствия и выражаться совершенно в других процессуальных документах. Спасибо. Не связанные с обвинительным приговором.
Спасибо. Адвокат комитета 2008 «Свободный выбор» Вадим Прохоров напоминает предысторию вопроса.
Я здесь хотел бы напомнить, что предшественником господина Кайбышева по так называемым шпионским делам, связанным с Южной Кореей, был Валентин Иванович Моисеев, дело, так называемое дело Моисеева, по которому на основании абсолютно мифических доказательств Валентин Моисеев, ответственный сотрудник Министерства иностранных дел, получил 4,5 года заключения. Всем и каждому понятно, что он мог бы получить очевидно больше, если бы его вина была действительно доказана, поскольку судьи видят очевидную состряпанность данных доказательств, то, вынося условные приговоры, тем самым косвенно признают, что да, мы не могли поступить иначе, извините, давайте вынесем хотя бы так.
Как по-вашему, продолжается ли волна шпиономании?
Да, я думаю, что волна шпиономании продолжается, и можно подтвердить это, скажем, тем делом, которое идет по линии Цнимаша, это Подмосковье, где за решеткой оказался руководитель фирмы «Цнимаш Экспорт» Решетин, один из участников, обвиненных в экспорте двойных технологий и в различных экономических преступлениях. Твердохлебов скончался во время этого всего следствия. Так что сказать, что все завершилось, пока невозможно. Более того, в Новосибирске идет дело в институте кинетики, заведующей лабораторией горения Олег Павлович Коробейничев обвинен в разглашении государственной тайны в одной из своих публикаций, и против него тоже ведется следствие, хотя обвинение ему, насколько мы знаем, не предъявлено пока. Так что сказать, что все это дело заглохло, нет. Более того, попытка оспорить в Верховном суде приговор Игорю Сутягину, то есть приговор был обжалован в надзорном порядке в Верховном суде, Верховный суд отклонил, даже не затребовав дело и не рассматривая дело, просто, счел, что рассматривать нечего, и приговор вынесен правильно.
Тот же вопрос адвокату Оскару Кайбышеву Юрию Гервису. Как, по-вашему, чем объясняется такая активность спецслужб в разоблачении лжешпионов?
Я бы хотел сказать, что здесь активность связана не с лжешпионами, а просто органы Федеральной службы безопасности, они активно не только в политической жизни, но и в хозяйственной деятельности субъектов экономического права стараются принимать очень непосредственное участие. Связанное с тем, что они пытаются подмять и поставить под свой контроль определенные организации, структурные подразделения общественных организаций и другие. А для этого используются только те методы, которые у них есть. И отсюда появляются лжешпионы, разгласители государственной тайны и всего остального прочего. Понимаете, ведь кто на кого учился, тот то и делает. Другого они ничего не могут. И поэтому все эти дела, они в таком виде и происходят. Анекдотическом для всех нормальных людей и непонятных для ученых, для других научных работников, так же, как и по делу Моисеева, для дипломатов. Почему нельзя общаться с таким же дипломатом, как ты, и из-за этого ты будешь признан обвинен в шпионаже в пользу другой страны.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, абонент Радио Свобода. Напомню, что вместе с Эрнстом Черным, координатором Общественного комитета защиты ученых, и Юрием Гервисом, адвокатом Оскара Кайбышева, обсуждаем обвинительный приговор Верховного суда Башкирии ученому физику Оскару Кайбышеву, который обвиняется в незаконной передаче технологии двойного назначения южнокорейской компании. Как известно, он приговорен к 6 годам лишения свободы условно. Алексей Яблоков, член-корреспондент Российской академии наук, руководитель Центра экологической политики, возмущен судебным произволом.
Приговор Оскара Кайбышева, с одной стороны, это, конечно, безобразие, жуткое, потому что на самом деле никакого преступления он не совершал. С другой стороны, можно сказать, что дали меньше, чем мы предполагали. Недавно, буквально 2 недели назад, в Московском доме ученых, по инициативе Комитета по защите ученых и партии СПС и Яблоко, состоялась научно-практическая конференция, где мы как раз в том числе обсуждали проблему с делом Кайбышева. яйца выеденного не стоит. Это замечательный был институт, который КГБ разрушило. Дело в том, что ведь они украли у него из сейфа денежные активы, обналичили их и не хотят возвращать.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что обсуждаем дело Оскара Кайбышева. Слово Эрнсту Черному, координатору Общественного комитета защиты ученых.
Вот я бы хотел обратить внимание на такое обстоятельство. Существуют действительно специалисты в этих проблемах, в тех проблемах, которыми занимался Кайбышев. Людей, которые понимают, что он сделал. Во-первых, надо сказать, что он распоряжался-то своей собственностью, потому что он владелец патента, то есть это является его интеллектуальной собственностью. То, о чем, скажем, говорит в том числе и президент, говоря о том, что как мы должны распоряжаться этой интеллектуальной собственностью. Вот тут пример того, как не следует распоряжаться и как органы государственной власти, в том числе Федеральная служба безопасности, ведет себя по отношению к владельцам вот этой интеллектуальной собственности. А вот что касается открытости материалов, ведь его обвинили по 189 статье «Незаконный экспорт технологий двойного назначения». Так вот, вице-президент Академии наук российской Геннадий Месяц, глава комиссии по экспортному контролю. Что он говорил по этому поводу? Первая комиссия, которая работала по делу Кайбышева, пришла к выводу, что никаких нарушений нет. Потом нас попросили сделать повторную экспертизу, потому что, как оказалось, у следователей есть своя позиция. Я спросил, кто у них дает рецензии. Они говорят, два инженера, а у нас комиссия из 5 академиков. Кайбышев использовал обычную технологию, которую применяют на заводе. Это всем известно. Здесь никакого секрета и нарушений нет. Мы повторно составили заключение, где однозначно указали, что технологии, по которым сотрудничает с корейцами директор института, не относятся к запрещенным. Это не предмет экспортного контроля. Понимаете, но точка зрения ученых, 5 академиков, оказывается, для Федеральной службы безопасности равна нулю. То есть их не интересует, что думают по этому поводу специалисты. Они считают, что они сами знают все эти проблемы и так далее. Так вот, на самом деле все это дело закрутилось, я бы сказал, просто совершенно неожиданно. В аэропорту, когда улетали корейцы, у них был изъят отчет, который стоял, они везли с собой, открыто совершенно. И пригласив своего человека, они попросили его посмотреть этот отчет. В течение 15 минут он посмотрел отчет на 500 страницах, сказал, что там содержится государственная тайна. Вот с этого началось все это дело. А вот оценки, скажем, академиков, это никого не интересует. Поэтому руководители Федеральной службы безопасности, региональные, скажем, генерал Чернаков, он себе позволяет делать политические заявления такого рода. Оборудование, научно-техническая информация и материалы, которые заведомо могут быть использованы при создании ракетной техники и средств доставки оружия массового поражения, значит, это вот относительно Кайбышева, что по имеющимся у нас достоверным и проверенным данным представляет угрозу безопасности Российской Федерации. Возникает вопрос, как генерал ФСБ, в чьи функции явно не входит оценка международного положения, то есть регионального управления ФСБ, делает такие заявления. В то время, когда президент подписывает соглашение между правительством Российской Федерации и Южной Кореей Республики, где в статье 3 записано прямо «космическое материаловедение». А проблема, которую это означает, что вообще эта страна не относится к странам, которые пытаются разрабатывать либо оружие массового поражения, либо средства доставки оружия массового поражения. Тем не менее, все-таки руководитель регионального управления ФСБ вот позволяет себе делать вот такие, такого рода заявления.
Тот же вопрос Юрию Гервису, адвоката Оскара Кайбышева. Почему мнение офицеров ФСБ перевешивает экспертизу академиков?
Ну, дело в том, что, знаете, как говорится, кто заказывает музыку, тот и девушку танцует. Извините за такое, как говорится, вульгарное сравнение, но оно здесь как раз и подходит. Потому что все независимые экспертизы, которые проводились, и все те доказательства невиновности Кайбышева, которые есть, они отбрасываются в сторону и делаются, неоднократно делаются различные так называемые экспертные заключения подведомственных ФСБ организаций, которые именно дают необходимое заключение, использованное в судебном процессе. Но я могу обратить внимание еще, кроме того, что сказал Эрнст Исакович, на заключение Департамента экономического развития, которое имел комиссию экспортного контроля, сейчас она перешла в ведение Генерального штаба Министерства обороны. Так вот, данный руководитель, который допрашивался и на следствии, и в судебном заседании, он заявил, что один из контрактов на тот период и в настоящее время не требует никакого специального разрешения. Кайбышев имел полное право и передавать отчет по данной работе, делать ее, и она не является и не подпадает ни под один список. Каким образом вот судья обошел такое доказательство и утверждение руководителя этой службы, который был приглашен в судебное заседание Федеральной службы безопасности и сопровождался, но заявил это в суде, мне непонятно. Спасибо. Ну, с точки зрения непонятно просто как это юридически, а с точки зрения рядового гражданина, это, конечно, понятно, почему это происходит и как это делается.
Военный журналист Григорий Пасько, сам осужденный некогда за разглашение государственной тайны, не понаслышке знаком с происходящим.
Дело в том, что условный срок наказания по шпионским делам, которые инициируются ФСБ и рассматриваются в течение длительного срока нашими судами, явно свидетельствует о том, что не было изначально никакого состава преступления в действии того человека, которому этот условный срок был назначен. Это, во-первых, что можно сказать по поводу сообщения о том, что Оскар Кайбышев получил условное наказание. Но то, что этот приговор был опротестован прокуратурой и обжалован защитой и самим Оскаром Кайбышевым, говорит о том, что Верховный суд, еще один независимый наш суд, вернет это дело на дополнительное судебное расследование, и не факт, что приговор будет точно таким же. Скорее всего, он будет не в пользу Кайбышева, как уже было неоднократно.
Слушаем вопрос от москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сначала, во-первых, хочу сказать Владимиру вам, что я отношусь с вами большим уважением, как человек, претерпевший очень много и устоявший во всех перипетиях этой жизни. Я знаю, что кем вы работали вначале и что вам пришлось пережить. И мне просто небольшое замечание, когда вот было, в пятницу было выступление из общественной палаты, человек, когда я задал вопрос, то оборвали. Я просто был не согласен с его ответом. Мне было есть что привести.
Но, кстати, это общественная палата выступает в защиту гонимых ученых. Ваш вопрос нашим гостям.
А вопрос первый по существу. Понимаете, в чем дело? Начиная от КГБ, когда были гонения на инакомыслие, то сейчас приходит на ученых то же самое. Они сейчас опробуют более крупных вещей. Это первое. И второе, когда человек отказывается идти на какие-то уступки им, они принимают все меры, все действия, какими они располагают.
Да, вот пытались ли следствие договориться с Оскаром Кайбышевым? Наш вопрос Эрнсту Черному.
Да, следствие пыталось, причем это делал сам непосредственно начальник управления ФСБ по Башкирии, генерал Чернаков. Он довольно прямо, как свойственно, наверное, людям в погонах, говорил: так, ты признаешь свою вину, мы тебе даем 3,5 года. Не признаешь, мы договорились, значит, ты получишь 10 лет. Я, понимаете, когда такие вещи слушаю, я начинаю понимать, что, наверное, ФСБ и суд – это все одно и то же. Вот оказались у нас близнецы, такие тройка, ФСБ, прокуратура и суд – которые выступают просто плечом к плечу. Кстати говоря, вот можно сказать о том, что тут есть довольно занятный разворот. Ведь Кайбышева судили по двум статьям, 160 и 327, которые были сняты с него. Ну, из дела этот документ исчез. Вот у нас он есть, где прокуратура Башкирии пишет, что с вас обвинения сняты в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Тем не менее, суд рассматривал эти дела, вынес приговор с учетом этих статей. Это вообще парадокс, конечно, нашей судебной системы.
Тот же вопрос Юрию Гервису, адвокату Скоракаевышева. Пыталось ли следствие договариваться с вашим подзащитным?
Ну, я бы не сказал о том, что следствие каким-то образом пыталось там договариваться. Нет, следствие было достаточно корректно. Здесь мне ничего я не могу сказать. А были способы давления со стороны оперативных работников, которые были отстранены, о чем я говорил ранее и говорили всегда, это со стороны так называемых оперативных работников, которые имеют отношение к хищению денежных средств со стороны из сейфа Кайбышева, которые принадлежали институту. Это вот эти 1,5 миллиона рублей в векселях, которые обналичил сотрудник ФСБ Башкирского во время следствия. И до окончания следствия еще по Кайбышеву он был осужден на 5 лет условно за хищение этих денежных средств, хотя, как говорится, там офицер должен был понести более суровое наказание за то, что, используя свое служебное положение, он таким образом обогащался. И данные лица утверждали о том, что Кайбышев, вы будете копать дальше по поводу этих векселей, мы вас закопаем, там, пойдем по вашей хозяйственной деятельности. Вот эти угрозы, они были. Они носили не разговор о том, чтобы давайте нам какие-то деньги и что-то другое там. Нет, разговор о том, что будете много говорить, будете жаловаться, говорить это в прессе, там будет еще больше наказаний и всего остального прочего. Последнее заявление подполковника Роганова сказал, что вот, Кайбышев, верните $1 миллион, тогда поговорим, значит, и будем решать вопрос о том, каким образом вас наказывать.
Спасибо. Слушаем, Владимир Александрович, радиослушатель из Междуреченска.
Здравствуйте. Добрый вечер. У таких ученых, как Данилов и Кайбышев, все технологии в головах. И им нужно ехать за границу. И им там, если изобретенные ими технологии, стоящие и нужны на самом деле иностранцев, им отпустят необходимые средства и оборудование для организации лаборатории, а затем приглашать из России необходимых сотрудников.
Да, вот выдавливают ли подобные процессы вот, умы из нашей страны?
Ну, безусловно. Вообще любое давление такого рода и угрозы, на самом деле, тюремным заключением, так как это случилось, скажем, с Даниловым или с Сутягиным, конечно, это в той или иной степени выдавливает наиболее активных людей из России, и они находят себе место в зарубежных научных структурах, и там достаточно эффективно работают.
Наш вопрос тот же адвоката Скоракаевича Юрия Гервиса. Имеет ли право ваш подзащитный покидать теперь пределы России, поскольку его институт, судя по тем схемам, которые мы видели, абсолютно обескровлен, и ему здесь уже трудно будет работать дальше?
Ну, дело в том, что если суд Верховной Российской Федерации утвердит приговор, то в течение испытательного вот этого срока, установленного судом, 3 лет, он не имеет права покидать пределы Российской Федерации, поскольку существует приговор. Если же он будет отправлен на новое судебное разбирательство, то здесь будет опять решаться вопрос с мерой пресечения. Я думаю, что она опять останется с ограничением выезда Кайбышева, даже связано с тем, что он не смог в прошлом году выехать на лечение в город Москву, его следствие не пустило. Хотя ранее неоднократно он выезжал, он здесь все время лечился по поводу своего здоровья. Если говорить о том, что произошло с институтом, то институт разрушен. Это мое мнение, поскольку все те договора, которые были заключены данным институтом, они заключались на основании авторитета Кайбышева как ученого, как видного общественного деятеля здесь, в своей республике, именно его возможность организовать процесс научной работы, и чтобы он давал результат.
Спасибо. Напомню, что ситуация вокруг Аскара Кайбышева, получившего 6 лет условно за передачу технологий двойного назначения Южной Кореи, обсуждаем с Эрнстом Черным и Юрием Гервисом. А сейчас перервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Дагестане идет масштабная спецоперация, ищут участников покушения на прокурора Буйнакска и министра внутренних дел. Прокурор погиб, министр не пострадал, несколько человек ранены. Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в ходе процедуры банкротства компании «ЮКОС». Верховный суд Башкирии приговорил ученого Аскара Кайбышева к 6 годам заключения условно. Директор уфимского НИИ сверхпластичности металлов признан виновным в незаконной передаче Южной Кореи технологий двойного назначения. В Петербурге найдены еще 2 антикварных предмета, судя по всему, украденные из Эрмитажа. Одновременно стало известно, что из Российского государственного архива литературы и искусства похищены рисунки известного архитектора и художника Якова Черняхова. В боях на юге Ливана во вторник были ранены 7 израильских солдат, убиты 30 боевиков Хезболлах. Север Израиля снова подвергся ракетному обстрелу, ранены 2 человека. Международная амнистия признала узниками совести 4 активистов белорусского оппозиционного объединения «Партнерство». 4 августа суд в Минске приговорил их к различным срокам тюремного заключения. Активисты национал-большевистской партии устроили акцию протеста в центре Москвы. Несколько человек вывесили транспарант с антипутинскими лозунгами на прогулочном катере, который проходил по реке мимо Кремля. За последние 20 лет в России от СПИДа умерли около 12 тысяч человек. По данным Роспотребнадзора, в настоящее время в стране зарегистрировано свыше 362 тысяч ВИЧ-инфицированных. В Турции крупнейшая вспышка конго-крымской геморрагической лихорадки. С начала года зафиксированы более 242 случаев этого опаснейшего заболевания. 20 человек скончались.
Рит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что судебный приговор ученому физику Аскару Кайбышеву обсуждаем с Эрнстом Черным, координатором Общественного комитета защиты ученых, и Юрием Гервисом, адвокатом Аскара Кайбышева. Леонид Никитинский, старшина гильдии судебных репортеров, обозреватель «Новой газеты», доволен вынесенным приговором.
К счастью, дали условный срок сегодня Аскару Кайбышеву. Причина этой волны – просто люди, которые ничего другого никогда не умели делать, кроме как ловить шпионов, вот они продолжают этих шпионов ловить. Сегодняшний приговор, еще раз подчеркиваю, приговор условный, он показывает, что степень этой опасности, по-моему, чуть-чуть уменьшилась. Все-таки растет понимание того, что обвинения эти чепуховые и выступления, в том числе общественной палаты, органы, которые трудно заподозрить в такой оппозиционности, тем не менее, в общем, тоже поставил вопрос о шпиономании. И это все, в общем, ведет к тому, что, по-моему, эти скандалы идут на убыль.
Слово Эрнсту Черному, координатору Общественного комитета защиты ученых.
Ну, я, можно по-разному толковать, конечно, идет ли на убыль, не идет, но я тоже, конечно, присоединяюсь к тому, что условно это лучше, чем за решеткой. Вот я бы перешел к тому обсуждению, которое мы провели в Общественной палате. И надо признать, что все-таки Общественная палата согласилась. Не Общественная палата вся как таковая, а Комитет Общественной палаты по проблемам, по контролю за деятельностью правоохранительных органов. Согласился рассмотреть этот вопрос. И довольно подробно я бы сказал, что этот вопрос был рассмотрен. И, кроме того, Общественная палата приняла заявление, в котором она отметила, в частности, во-первых, очень важный момент о том, что действующая ныне система секретности фактически не является таковой и не в состоянии защищать настоящую государственную тайну. Зато она ставит под удар, ну, любого человека, который работает сегодня в науке. Его можно обвинить вот так, как обвинили, скажем, Сутягина. Он процитировал там министра обороны, он процитировал главного конструктора МИГов и так далее. Это у них не было секретно, а его цитирование признали секретным, и фактически вот 5 позиций обвинения фактически дали ему 15 лет. Аналогичная ситуация, конечно, и с Даниловым, потому что это была открытая работа, а закончилась тем, что он получил 13 лет. Дело вот в чем, что на самом деле в системе секретности это то, что у нас называют государственной тайной, зачастую таковой просто не являются. Если, скажем, Данилова осудили по перечню Министерства образования, и там то, чем занимался Данилов, является секретным, то, скажем, в головном космическом ведомстве эта проблема секретной не является. Это одна сторона. И вот поэтому те, кто приняли участие в обсуждении этой проблемы в Общественной палате, они пришли к выводу, что нужно принципиально менять систему защиты государственной тайны. Государственную тайну действительно нужно защищать, но все остальное должно быть открытым. А вот как это все реализуется, можно посмотреть хотя бы по указу президента. Президент 11 февраля издал свой указ номер 90 о перечне сведений, составляющих государственную тайну. Но очевидно, что этот указ, проект этого указа готовился на Лубянке, и там, конечно, парадокс на парадоксе. Но вот давайте посмотрим, что там получается. Там, например, сведения об обеспечении безопасности населения теперь отнесены к государственной тайне. Хотя 7-я статья закона о государственной тайне запрещает закрывать сведения, связанные с оценкой безопасности населения. Это одна сторона. Вот вообще смешная история. 45-я статья указа, значит, говорит о том, что сведения о дислокации, предназначении, степени защищенности объектов административного управления является секретным. Это означает, что если вы иностранцу расскажете о том, где находится мэрия города Москвы или какого-то другого города, это может быть признано разглашением государственной тайны. Ну и целый ряд других сведений, которые, по идее, бы не должны попадать в этот перечень, теперь отнесены к государственной тайне. Это означает, что неожиданно на голову тех, кто будет так или иначе связан с этими проблемами, ну, например, как сведения, раскрывающие объемы выпуска или поставок стратегических видов сельскохозяйственного сырья. То есть это было в СССР, после этого долго не было, а сейчас снова вернулось и становится секретным.
Тот же вопрос Юрию Гервису, адвокату Оскара Кайбышева. Оказал ли косвенную поддержку защите вот эту позицию, принципиальной позиции Общественной палаты?
Естественно, любая позиция, высказанная в открытой печати и громогласно, как сделала Общественная палата, как до этого сделал Комитет по защите ученых под председательствующим академика Рыжова, эти все действия, они не дают тому, чтобы Кайбышев был бы осужден не к 6 годам условного наказания, а был бы наказан 6 годами исправительных учреждений. И поэтому поддержка только общественных организаций и стороны Общественной палаты других, они помогают здесь более-менее приковывать внимание к тем проблемам, которые есть в уголовном деле, поскольку уголовные дела по таким преступлениям ФСБ специально засекречиваются для того, чтобы те нарушения и те проблемы, которые в них стоят, они не могли обсуждаться открыто. И здесь мы сталкиваемся с очень большими проблемами.
Спасибо. Слушаем вопрос от Михаила, радиослушателя из Новосибирска.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Был у нас академик, 10-ку дали. Хотел испортить кремлевские куранты, чтобы они на всю страну неправильное время показывали. Это, господа, то ли Солженицын, то ли Войнович. 15 лет назад мы над этим хохотали. Скверное дежавю. А вот вы поражены нашим басманосудием, а, по-моему, все в норме. Если бы уважаемого ученого оправдали, вот это было бы поразительно. И, господа, прошу меня извинить, очень скверный прием сегодня на коротких волнах. Повторите, пожалуйста, срок. Я понял, что условный. Благодарю вас.
Ну, напомню, что 6 лет условно, но вот радиослушатель сомневается, что это последнее слово российского правосудия. Как по-вашему, какие перспективы этого дела?
Я не думаю, что Верховный суд России скажем, изменит, отменит этот приговор и отправит на новое рассмотрение. Мне кажется, что вот атмосфера накалена достаточно сильно. Мы знаем, что против... В защиту Кайбышева выступало большое количество людей, в том числе зарубежные ученые, в том числе все эти заявления подписывались и нобелевскими лауреатами. Я думаю, что вряд ли сейчас кто-то решится на ужесточение приговора Кайбышеву.
Анна Ставицкая, адвокат физика, Валентина Данилова, Игорь Сутягина, ставит процесс Кайбышева в ряд других подобных дел.
Дела Сутягина, Данилова, Пасько, Моисеева, Никитина и вот дело Кайбышева. Это все говорит о том, что, конечно же, существует вот эта пресловутая шпиономания в Российской Федерации. Я неоднократно присутствовала на различных конференциях, на которых участвовали академики и лучшие умы Российской Федерации, которые говорили о том, что в тех сведениях, которые якобы передал Кайбышев в Южной Корее, совершенно не содержится никаких секретных сведений. И то, что его все-таки осудили, но осудили не на реальный срок лишения свободы, а условно, говорит о том, что это все-таки такой компромиссный приговор, который говорит о том, что доказательств по делу не существует, но осудить человека было необходимо.
Слушаем вопрос от москвича Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа. Я считаю, что срок, может быть, и пересмотрит Верховный суд, но платить придется, может, даже еще и добавят, накрутят больше этой суммы. Но я хочу сказать, обратите внимание вот на два дела. И там ученые в Эрмитаже сидят, и здесь ученые. Там активное и заинтересованное бездействие, позор на весь мир. И здесь активное заинтересованное действие, позор на весь мир. Все предлагают уехать за границу, но тут как в анекдоте. Сидишь в грязи, смотришь, но это же все-таки родина. Спасибо.
Переадресуем этот вопрос Юрию Гервасу, адвокату Оскара Кайбышева. Как настроен ваш подзащитный вот, относительно дальнейших перспектив своего дела?
Ну, как он, Кайбышев уже говорил сам, он является оптимистом. Несмотря на свой, в общем-то, хороший возраст, 67 лет, он сохраняет уверенность в том, что можно найти справедливость в нашей судебной системе и что она может восторжествовать. Получится ли нам доказать его невиновность в Верховном суде, трудно сказать. С моей точки зрения, я думаю, что как по делу Валентина Моисеева, которую я защищал, в конечном итоге Верховный суд оставит этот приговор в силе, утвердить для того, чтобы, кажется, не раздражать ни одну, ни другую сторону. С одной стороны, удовлетворить ФСБ о том, что приговор устоялся и был обвинительным. С другой стороны, защиту и самого Кайбышева о том, что Кайбышев должен радоваться уже хотя бы тому, что остался на свободе. Таким образом.
Слушаем Владимира, радиослушатель из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Такое впечатление, что люди из ФСБ остались в 37-м году, когда везде были грубые враги народа. То есть они сейчас выполняют ту функцию, которая становится тормозом на пути как бы технологического развития России. Потому что без таких умов, которые двигают науку, это невозможно. Это мнение. А вопрос у меня такой. Вот как бы к общественной палате. Как вы считаете, вот при такой постановке вопроса, что ученые наши могут быть в любую минуту подвергнуты таким гонениям со стороны ФСБ, так? А возможно ли вообще какой-то технический прогресс России с точки зрения не сырьевой страны, а все-таки же умственно полноценной и нормальной страны, которая все-таки не только сырьевыми своими ресурсами богата, а еще и умами своими?
Да, вот льстит ли престижу отечественной науки, что за ее секретами охотятся вот юго-восточные страны?
Понимаете, как на самом деле есть разного уровня разработки, и разным странам в разное время требуются те или иные разработки и какие-то консультации их авторов.
Вот напомните историю с торпедой.
Ну, например, довольно занятная история произошла. Как вы помните, когда-то был осужден ПУП, Эдмунд Поуп – американец, сотрудник Пенсильванского университета, а в прошлом сотрудник спецслужб американских. И профессор Бауманского университета Анатолий Иванович Бабкин. Бабкин получил тоже 8 лет условно, тоже, я говорю, условно, 8, но 8 лет. А Поуп получил 20 лет, затем был помилован президентом и отпущен в Соединенные Штаты. Так вот, им инкриминировалось то, что якобы Бабкин вот из Бауманского университета, хотя Бауманский университет не занимался разработкой этой торпеды, продал в Соединенные Штаты через Поупа ракету-торпеду, которая называется «Шквал». Такая вот быстроходная очень торпеда. И вот вроде так решил наш суд, ну, доказал якобы, что это было совершено. В мае этого года происходит довольно занятная история. Иран проводит морские маневры в Персидском заливе. И я, так как я видел эти картинки, смотрю на экран и вижу, что они используют вот эту торпеду «Шквал» в своих учениях. И у меня возникает вполне законный вопрос. Скажите, пожалуйста, если они ее продали американцам, то как она оказалась у иранцев? И не может ли случайно товарищ Патрушев сказать, а как это все произошло? Кто ее туда передал? Но вот вопросы-то, конечно, риторические, я думаю, что ответа на них мы не получим, но факт остается фактом. Продавали-то Америке якобы, да, и доказывали, что это сделали вот эти люди, а ракета-то и торпеда оказалась в Иране. Вот так происходит у нас зачастую.
Вопрос к Юрию Гервису, адвокату Оскара Кайбышева. Вот помимо условного наказания, ваш подзащитный еще должен компенсирует 3,5 миллиона рублей в пользу своего НИИ. Вот это почему?
Ну, это вообще анекдотический вопрос, поскольку ФСБ пыталась и, как говорится, убеждает общественность, что Кайбышев похитил вот эти денежные средства путем присвоения и растраты. Сущность обвинения заключается в том, что Кайбышев, являясь руководителем предприятия, заключил договора на изготовление и производство работ по технологичной оснастке штамповочного производства, ремонта вакуумных печей, которые были сделаны сторонними организациями. Но вот эти сторонние организации не заплатили НДС, а при проверке оказалось, что они оформлены на каких-то подставных лиц. И в связи с этим следствие посчитало, что вот эти вот все денежные средства по этим договорам, которые были перечислены, они были таким образом Кайбышевым растрачены и присвоены, обналичены, как они говорят там.
Намерены ли вы опротестовать этот часть?
Естественно, мы будем опротестовывать. Понимаете, здесь анекдотичность данной ситуации, что институт не имеет никакого отношения к данным денежным средствам. Данные денежные средства были получены институтом от корейской фирмы АСА при производстве работ, были истрачены по назначению. Со стороны собственника данных денежных средств, корейской стороны, никаких претензий по использованию данных денежных средств не было. Не было претензий у руководства института и налоговых других контролирующих органов, кроме ФСБ. ФСБ привлекло к уголовной ответственности не только Кайбышева, но и поставленного после Кайбышева директором Барыкина, которые обвинили якобы в получении квартиры незаконной. Это было оказано с целью давления на него, чтобы он подписал исковые требования от института. Но данный человек отказался это делать. Его сняли ФСБ. И затем был поставлен замаранный в других финансовых махинациях так называемый ученый, который подписал, не глядя, данные исковые требования, которые вот сейчас вот якобы, значит, там Кайбышев должен вернуть там. Хотя никакого ущерба ни по одним документам и по проверке контрольно-ревизионного управления счетной палаты и по проверке Академии наук, контрольной комиссии, к которой относится данный институт, никаких нарушений и никаких таких огромных сумм или других, которые Кайбышев причинил бы, находясь на данном посту,
директор института. Никто ему не вменял и не обвинял в данном совершении преступления.
Спасибо. Слушаю москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
У меня вопрос такого процессуального свойства. Скажите, пожалуйста, передача документов корейцам состоялась, минуя первый отдел, или же первый отдел был в этом деле задействован? А если он был задействован, понесли ли наказание начальник первого отдела и сотрудник ФСБ, который данное предприятие должен был курировать? Благодарю вас.
Ну, надо сказать, что в этом институте уже много лет не было первого отдела в силу того, что институт не занимался закрытой тематикой. Вообще не занимался закрытой тематикой. В силу этого надобности в первом отделе не было.
Тот же вопрос Юрия Гервиса, адвоката Аскара Кайбышева.
Да, как Эрнст Исаакович правильно сказал, там не было никаких секретных данных, и тем более первый отдел этого отношения не имел. Если говорить о том, что там было, это была техническая документация на производство тех работ, которые были обозначены в контрактах. Больше того, я могу сказать, что при изъятии у корейцев вот этих вот отчетов по выполненным работам, там у них были также изъяты проекты договоров, по которым корейцы собирались приобрести данные изобретения, на которые у института и у Кайбышева, в частности, имеется патент. Потому что корейцы, они очень меркантильные люди. Они не покупают того, что не работает. У института есть патент, который должен работать и приносить пользу и прибыль. Они заказали работу института. Убедились о том, что данные патент и те сведения, которые в нем изложены, они соответствуют действительности. И на основании уже данной разработки корейская сторона должна была приобрести данное изобретение. И за счет вот этого вот приобретения институт получил бы большие дивиденды, которые мог бы пустить в развитие своей научной и технической базы.
Спасибо. Слушаем Сергея из Краснодарского края.
Добрый день, господа.
Здравствуйте.
Обсуждается вот проблема без детального ознакомления с материалами судебного разбирательства, без независимой экспертной оценки специалистов. А, кстати, специалисты тоже ведь имеют свое видение проблемы. Вот. Даже взяточники, ведь пойманные за руку, отрицают свою вину с помощью адвокатов, находя для этого изощренные методы защиты.
Ну, мы как раз вам сказали, что пятеро академиков, независимых, совершенно не заинтересованных, стали на сторону подсудимого. Слушаем Валентина из города Рязани.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Меня удивляет вот эта неожиданность и громкость вот различных дел, вдруг неожиданно возникших, в самых разных сферах. Скажем, вот это Эрмитаж, тот же наезд на лебедя, показушное дело Кайбышева. Может быть, это власть демонстрирует активность в преддверии выборов? Спасибо.
Я думаю, да. Но самое главное, что Федеральная служба безопасности считает, что у нас разведдеятельность, ну вот, скажем, Патрушев по итогам прошлого года, он говорил так, разведдеятельность не только не ослабевает, она усиливается. Поэтому, несмотря на то, что значительные усилия органов безопасности сконцентрированы на борьбе с терроризмом, противодействие зарубежным разведкам по-прежнему остается одной из главных наших приоритетных задач. И он говорит о том, что в прошлом году он вот 65 плюс 20, значит, 85 шпионов ФСБ удалось в прошлом году изловить. Но я должен сказать, что шпионы не бараны, они стадами не ходят, и поэтому, так сказать, вызывает большие сомнения, что ему удалось вот так много шпионов наловить.
Людмила Алексеева, представитель Московской Хельсинской группы, рассчитывает на помощь Страсбургского суда.
Я очень надеюсь на Страсбургский суд, потому что все дела так называемых шпионов уже лежат в Страсбургском суде. Я думаю, что и Оскар Кайбышев будет защищать свою репутацию вплоть до Страсбургского суда. Комитет защиты ученых, который был создан в России, пользуется большой поддержкой международного сообщества. И все те, по поводу кого мы обращаемся к международному сообществу, их судьбы принимаются близко к сердцу, в частности, и судьба Оскара Кайбышева.
Слушаем Георгия Георгиевича, радиослушатели Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Пять академиков
определили, что в действиях Кайбышева не было никакого состава преступления, что его работа не является секретной. А ФСБ решила, что секретная. Так спрашивается, где же у нас независимость судей, так сказать?
Ну, как вам сказать? Значит, независимых судей у нас, по сути дела-то, нет. К сожалению, зависимый суд, на который Федеральная служба безопасности оказывает очень серьезное давление, имеет очень большое влияние. Я думаю, что судье, который вел дело Кайбышева, стоило больших усилий все-таки остановиться на условном приговоре, а не вынести реальный приговор с заключением под стражу. Поэтому вот такая ситуация у нас сегодня сложилась.
Слушаем Сергея, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, господа. А вот я вспомнил вот в связи с этим такие интересные вещи, когда в 90-е годы у нас, так сказать, в Питере преследовали буквально вот эти вот южные товарищи, там это Иран, вот, Южная Корея, специалистов из разных закрытых институтов, и вот у них явная была, так сказать, информация исходная, ее получить можно, так сказать, только в этом самом, в первом отделе. Вот, то есть человека там, он буквально там его на даче могли ловить, там подсаживали с него в транспорте. Вот очень удивительно, ведь никто за это дело не доказан. Вот те же центрифуги ядерные, так сказать, которые для обогащения урана, они совершенно спокойно шли, например, из среднемашинских предприятий.
Вопрос к Юрию Гервису, адвокату Оскара Кайбышева. Ожидаете ли вы после сегодняшнего приговора новой волны шпиономании в отношении российских ученых?
Я думаю, что некоторые горячие головы ФСБ воспримут вот этот приговор как индульгенцию на те действия, о которых вы говорили, что будут развиваться данные дела. И по моим данным, очень большая вероятность того, что данное дело будет ФСБ определяться как показательное, прошедшее через суд, где все было доказано, и что по нему, как с лекала, нужно снимать мерки и использовать, примерять их на других ученых.
Я думаю, что Гервис, наверное, прав в значительной степени, и Общественная палата обращает внимание вот на что. Что Верховный суд на своих пленумах ни разу не затрагивал вот этот круг вопросов подследственных Федеральной службы безопасности. То есть это государственная измена, это государственная тайна, это экспорт двойных технологий. И полагают, что, по идее, Верховный суд должен рассмотреть и дать оценку вообще тем всем делам, которые прошли за последние годы. Это довольно серьезные вещи, и если бы Верховный суд решился и дал настоящую оценку этим делам, если бы он смог сказать правду об этих делах, то я думаю, что Федеральная служба безопасности все-таки несколько поутихла бы.
Ну, вы рассчитываете на такое поведение Верховного суда или следует ждать последней инстанции Страсбургского суда по правам человека?
Вот то, что произошло с Сутягиным в Верховном суде, когда они отказались рассматривать надзорную жалобу, это не дает надежды на то, что он будет этим заниматься. Но в этом случае будем надеяться на суд в Страсбурге, который, так сказать, я думаю, по этим делам вынесет свое квалифицированное суждение.
Напомню, что приговор ученому-физику Оскару Кайбышеву, обвинявшемуся в незаконной передаче технологий двойного назначения южнокорейской компании, который получил 6 лет лишения свободы условно, мы обсуждали с Эрнстом Черным, координатором Общественного комитета защиты ученых, и Юрием Гервисом, адвокатом самого Оскара Кайбышева. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Антон Трухан, продюсеры Наталья Белова и Екатерина Высоцкая.
Жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радио.
Радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный